Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это Радио Донбасс Реалии, программа, где мы ищем, находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня среда, 28 апреля. Сегодняшняя программа вот о чем. Прямое включение шумов под Горловкой. Там постоянно стреляют. Турция, Голодомор, Крым и Донбасс. Почему Украина не признает геноцидом массовое убийство армян в 1915 году? В Праге задержаны участники российских гибридных сил на востоке Украины. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника. Так Владимир Зеленский ответил на предложение журналиста итальянского издания «La Repubblica» встретиться с Владимиром Путиным в Риме или Ватикане. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал, цитата, «никакой официальной информации», конец цитаты, от Киева, а его шеф накануне позвал Зеленского в Москву, добавив, что вопрос мира на Донбассе тому все равно придется обсуждать с главарями группировок ЛДНР. Зачем Зеленский называет места возможной встречи с Путиным публично? Может ли Папа Римский Франциск стать посредником между Киевом и Москвой? И зачем Зеленский добивается встречи с Путиным, если тот заранее отказался говорить о Донбассе? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут политические аналитики Дмитрий Литвин и Александр Кочетков, а также эксперт-исследователь внешней политики Италии, ассоциированный член Совета внешней политики «Украинская призма» Виктория Вдовиченко. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. О них вам расскажет моя коллега Татьяна Якубович.
В мае Украина ожидает получить около миллиона доз вакцины против коронавируса от Pfizer, 473 тысячи доз в рамках глобальной инициативы COVAX и 500 тысяч доз в рамках прямого контракта с компанией-производителем, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Полученную вакцину в Минздраве планируют использовать для прививок людей от 60 лет. Напомню, в Украине первую прививку уже получили почти 559 тысяч человек, еще 9 завершили вакцинацию, то есть получили вторую дозу. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 9,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 441 случай летальный. Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Львовской областях, а также в городе Киеве. В Донецкой области информируют о 811 новых случаях и 32 летальных, в Луганской о 213 новых случаях и 13 летальных. Группировка ДНР сообщила, что выявила 155 новых заболевших за сутки и 14 человек умерло. Группировка ЛНР говорит об одном новом случае заражения и двух летальных. Россия начала частичный вывод своих войск с территории оккупированного Крыма, но отвода российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается. Об этом заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. В частности, остается скопление сил и техники в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар Воронежской области. Последний в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Напомню, 22 апреля Россия объявила, что начинает постепенно отводить свои войска от границ Украины, где они собрались для военных учений. Всего, по данным Минобороны России, в этих учениях приняли участие более 110 тысяч военных, 1200 единиц вооружения и военной техники, свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. За минувшие сутки российские гибридные силы 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали возле Водяного, Опытного, Майорска, Луганского, Толоковки, Павлополя, Каменки и Широкино. Один украинский военный был ранен. В свою очередь группировка ЛНР обвинила украинскую армию в 5 нарушениях режима тишины. У Золотого 5, Калинова, Логвинова и Молодежного. Группировка ДНР о 4 нарушениях у села Спартак, поселка Крутая Балка и Старомихайловка и в Коминтерно. Для решения вопроса выплат пенсии жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей можно ввести удаленную идентификацию с помощью смартфона. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. По ее словам, выплата пенсии жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей является обязанностью государства, поскольку это собственность этих людей. При этом Третьякова уверена, что государство должно контролировать, чтобы пенсию получали именно те люди, которым она предназначена. Раньше уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что правительство Украины задолжало 10,5 миллиардов гривен пенсий переселенцам за период 2015-16 годов. Коротко. Для переселенцев продлили действие карты Щатбанка. Если срок действия карты истекает во время карантина, она не будет блокироваться до 1 июля 2021 года. Международный фестиваль современного искусства «Стартап Google Fest» пройдет в Мариуполе с 28 по 30 мая. На нем будет выступать группа «Даха Браха». Одним из мест встречи станет экспериментальная музыкальная сцена яхт-клуба «Азовсталь». Google Fest проводился в Мариуполе в 2018 и 2019 годах. В 2020 из-за пандемии фестиваль не состоялся. В Украине появится новый маршрут, который соединит Львовскую и Луганскую области. Согласно постановлению Кабмина, планируют объединить две дороги общегосударственного значения – Стрый – Тернополь-Кропивницкий – Знаменка и Знаменка – Луганский – Зварина. Длина дороги составит более 1400 километров. Таким образом, время в пути с запада на восток страны уменьшится как минимум на 3 часа. Завтра, 29 апреля, без воды останутся оккупированные Лутугино, Успенка и Георгиевка в связи с ремонтом на Лутугинской насосной станции второго подъема. Возобновить водоснабжение планируют к 12 часам 30 апреля. Новости спорта. Украинская теннисистка Екатерина Козлова выиграла квалификацию престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде. В финале украинка победила Зарину Диас из Казахстана. Благодаря победе в квалификации Козлова выступит в основной сетке турнира в Мадриде. Также в основной сетке гарантированно сыграет Элина Свитолина. И о погоде. Завтра, 29 апреля, в Донецкой и Луганской областях солнечно, без осадков. Температура ночью 3-5 градусов тепла. Днем поднимется температура до 18. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели «Громадського радио». Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ватикан. Такое место встречи допустил Владимир Зеленский с Владимиром Путиным в интервью журналисту итальянского издания «La Repubblica». Зачем Зеленский называет места возможной встречи с Путиным публично? Может ли Папа Римский стать действительно посредником между Киевом и Москвой в поисках мира на Донбассе? И зачем Зеленский добивается встречи с Путиным, если последний заранее отказался говорить с ним о Донбассе? Именно об этом мы поговорим в студии с политическими аналитиками и экспертами-международниками. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Бои на передовой не стихают. Мой коллега Марьян Кушнир сегодня работает в Шумах под Горловкой. У него узнаем о последних событиях. Там Марьян с нами на прямой телефонной связи. Марьян, привет.
Витаю, Денис.
Расскажи, что там происходит, какие настроения у военных, что ты видишь?
Ну, для початку я поправлю, я в Шумах був два дні поспіль, вчора якраз ввечері я звідти вийшов, сьогодні я працював біля Авдіївки для Верхньотурецького, ну, в принципі, це теж не поруч. Насправді, українські військові розповідають, що, ну, стріляють, так, ми чули це і вчора, і вночі, і в день буває, інколи пострілюють, але здебільшого це працює стрілкове озброєння, а останніх кілька днів було дуже тихо в Шумах. Військові дуже сильно дивувалися, чому так відбувається, адже у них за період там останнього місяця не було дня тиші, і як відомо, в цих місцях, ну, щонайменше шестеро чоловік загинуло, а то і більше, я точні цифри зараз не можу назвати, тому що там не уточнюють військові ці деталі наразі. Але було два дні тиші, і пов'язується з тим, що зайшли безпосередньо російські снайпери на ворожі позиції і готуються, знову ж таки, обстрілювати українських військових. Ну, то от такі от речі підозрюють військові, але тим не менш, поки що такого офіційного підтвердження немає. Ну а сьогодні, будучи вже на бойових позиціях військових в Верхньотурецькому, безпосередньо це може годину тому, цікава ситуація трапилася, коли спілкувалися з військовими, прилетів безпілотник, квадрокоптер, ймовірно, і скинув гранату в ОХ неподалік позиції українських військових. Ніхто не постраждав. Всі були в укритті, але ну, от, задіяли безпілотника.
То есть вона зразу розірвалася, да, Марія, наскільки я розумію?
Вона розірвалася в полі фактично, тобто здалека. Ну, от вони підлетіли на висоті, там, можливо, метрів 50, бо було дуже-дуже чутно роботу безпілотника. І скинули гранату, ймовірно, з метою там, враження наземної цілі. Але я нагадаю, що безпілотники, згідно домовленостям, останнім заборонені. Це йдеться про режим тиші, який оголосили, який не дотримується. Заборонені польоти безпілотників, заборонені ну, стрільба, розвідувальна діяльність і обладнання позицій. Так чи інакше, військові говорять про те, що контрольовані Росією сили неодноразово укріплюють свої позиції, зараз активніше навіть на тих місцях, де раніше не було якоїсь активної дії військових. От сьогодні буквально мали розмову, відчувається, як кажуть солдати, відчувається активізація і, мабуть, дещо ескалація знову. Попри те, що десь останні тиждень, з того, що я бачу, трішки напруження спало. От така от зараз ситуація, це те, що мені наразі відомо. Те, що я побачив за три дні.
Спасибо, Мар'ян. Ну, ждем от тебя вот дальнейших отчетов. Береги себя. С нами на прямой телефонной связи был Мар'ян Кушнир, который побывал в поселке Шумы под неподконтрольной украинской власти Горловка, а сейчас находится в окрестностях Авдеевки.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Украина не признала геноцидом массовое убийство армян в Османской империи в 1915 году. Недавно таковым его назвал президент США Джо Байден. Армянская диаспора в Украине уже не раз обращалась к депутатам Верховной Рады разных созывов, президентам и правительству с просьбой изменить позицию страны. Однако делать это Украина не спешит. Почему? Об этом в материале телеканала «Настоящее время» говорят директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос и эксперт-международник Илья Куса.
По разным данным, армян в Украине от 110 тысяч, это статистика 2000 года, до полумиллиона.
Возле национального мемориала невинным жертвам чаще всего армянская диаспора обсуждает вопрос о признании Украины трагедией геноцидом, рассказывает Елена Аганесян. В Киеве она возглавляет армянское общество культурных связей.
Если геноцид Украина признает, есть большая надежда, что, во-первых, он не повторится в Украине. Мы знаем, что такое Голодомор. Во-вторых, что Армения легче вздохнет, что дружеская страна, с которой у нее никогда не было границ, что она с нами, что она понимает боль и солидарна.
Понимание и солидарность украинские политики не раз выражали в устной форме. Дважды вопрос о признании событий 1915 года геноцидом выносили в Верховную Раду. Но депутаты голосование провалили. Уже много лет в поддержку армян выступает министр внутренних дел Арсен Аваков.
Геноцид армян – это не трагедия одного народа. Это страшный и, к сожалению, невыученный урок для всего человечества. До сих пор ни одна страна и ни один народ не застрахован от повторения трагедии. Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян.
В прошлом году, накануне годовщины трагедии, депутат от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» опубликовала в Фейсбуке внутренний документ, который МИД Украины направила органам власти. Дипломаты призвали воздержаться от участия в памятных мероприятиях на официальном уровне. В качестве одного из аргументов привели следующее.
В рамках международных организаций Армения, которая традиционно пребывает в фарватере внешней политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций.
На сегодняшний момент очевидно, что даже Арсен Аваков при всем ее возможностях не может пролоббировать эту тему поскольку Армения занимает достаточно, скажем, недружественную позицию по отношению к Украине, и более того, что Украина имеет достаточно тесные отношения с Турцией. И, соответственно, это является серьезным политическим препятствием к урегулированию этой проблемы.
Страх испортить дипломатические отношения с Турцией – это, по мнению международных экспертов, главная причина непризнания событий 1915 года геноцидом.
Развиваются отношения в сфере двусторонней торговли, которая достигла уже 5 миллиардов, заявлена цель 10 миллиардов долларов, и в сельском хозяйстве. Плюс готовится подписание соглашения о свободной торговле, которое, впрочем, не всем нравится в Украине, она неоднозначна, но тем не менее. Ну и Турция признана Украиной стратегическим партнером в недавно подписанной президентом стратегии национальной безопасности.
Помимо этого, Армения до сих пор официально не признала Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, что тоже, по мнению экспертов, может влиять на позицию страны. Юлия Гуричева, Иван Любиш-Кирдей, «Настоящее время», Киев.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Будем рады вашим звонкам. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольное ее части. Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире. Святой престол – это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника. Так Владимир Зеленский ответил на предложение журналиста итальянского издания «La Repubblica» встретиться с Владимиром Путиным в Риме или Ватикане. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал, цитата, «никакой официальной информации», конец цитаты, от Киева, а его шеф накануне позвал Зеленского в Москву, добавив, что вопрос мира на Донбассе тому все равно придется обсуждать с главарями группировок ЛДНР. Зачем Зеленский называет места возможной встречи с Путиным публично? Может ли Папа Римский Франциск стать посредником между Киевом и Москвой? И зачем Зеленский добивается встречи с Владимиром Путиным, если последний заранее отказался говорить о Донбассе? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политический аналитик Александр Кочетков. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
И его коллега, политический аналитик Дмитрий Литвин. Дмитрий, здравствуйте. К нашему разговору также присоединится эксперт-исследователь внешней политики Италии Виктория Вдовиченко. Ну вот я продолжу цитату Владимира Зеленского. Достаточно развернутый ответ он дал журналисту итальянского издания. Кроме того, что я прочитал, именно по этой причине в апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира. В этом Ватикан отличается от других мировых игроков, он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Посредник с таким авторитетом может предоставить той уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться. Ну вот такой развернутый ответ дал Владимир Зеленский итальянскому журналисту. Первый вопрос Александру Кочеткову. Александр, ну вот такое, это скорее даже было не предложение Владимира Зеленского, а допущение. То есть это был ответ Владимира Зеленского на вопрос итальянского журналиста о том, может ли местом встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским стать Рим или Ватикан. И тут Владимир Зеленский подхватывает это предложение, так достаточно развернуто его отличает. Вот вы, отвечает на него, вы как на это рассматриваете? Это предложение, рассуждение Владимира Зеленского. Потому что выглядит так, что это не случайное предложение, хотя и выглядит так, сделано так, чтобы выглядело случайно.
Ну, честно говоря, все это пока выглядит как элемент разминки, КВНовской разминки, когда команды обмениваются такими пикировками, вопросами, там, предложениями, шутками, юморами, отчетливо понимая, что до главного, до домашнего задания еще время не пришло. То есть совершенно очевидно, что менее реального места для встречи с Владимиром Путиным, ну, придумать было бы сложно, менее, так сказать, выгодного, приемлемого для Путина посредника, чем Папа Римский. Ну, разве что Вселенский Патриарх Варфоломей был бы менее удобным.
А почему? Почему? Потому что католик Папа Римский или почему?
Папа католик, все прекрасно. Но надо понимать, что Владимир Владимирович чрезвычайно тяготеет, так деликатно скажем, к православной патриархии. Он очень много советуется с патриархами православной церкви российской. Он реально считает Россию там, третьим Римом, наследником православного Константинополя. И вот это в том числе идея русского мира базируется во многом на именно православном, кремлевском православии, на подходе. А соответственно между православными и католиками, римо-католиками есть извечное с 1640 года противостояние. И это совершенно понятно, что Волгово духовно враждебных ему католиков, но, естественно, Путин не поедет. Если уж разговаривать всерьез о месте возможной встречи, то это должна быть предельно нейтральная страна, условно говоря, Хельсинки, Швейцария, небольшая, Исландия. Вот такие небольшая, абсолютно не заполитизирована и не связана ни с какими там духовными, историческими и прочими осложнениями.
Хорошо, а Зеленский что, не понимает вот этих всех аргументов, которые вы сейчас озвучили? Зачем предложил?
Разминка. Обмениваемся определенной пикировкой такой, демонстрируя самостоятельность, независимость, желание, так сказать, продемонстрировать всем, в том числе миру, Европе и Байдену, Меркель, Макрону и Байдену, что он самостоятельная достаточно фигура, что он не боится, так сказать, ехидничать и выкатывать неприемлемые предложения, там, встретиться на линии разграничения в Донбассе, даже самому Путину. То есть он демонстрирует, что он его не боится, что он готов встречаться с ним один на один и решать вопросы, не утрачивая национальных интересов Украины. Это нужно и украинскому обществу, это нужно и нашим внешним партнерам, это нужно и самому Владимиру Зеленскому почувствовать вот эту внутреннюю уверенность.
Александр, а зачем разминаться, а сразу не приступить к делу? Зеленский не готов встретиться с Путиным, или он понимает, что Путин любые предложения, кроме московского, да, своего приглашения, он их просто отбросит?
Московское предложение точно такой же дипломатический стёк, как и предложение встретиться на линии разграничения. То есть понятное дело, что не поедет. Это все равно, что вассал едет к своему хану там, получать ярлык на княжение. Понятно, что Зеленский при всем этом неопытности ни в коем случае не приедет в Москву, поскольку капитуляцию можно и по скайпу объявить. Это то же самое. Поездка в Москву – это первый шаг к некой политической капитуляции. Не нужно ехать, можно по телефону согласиться со всеми хотелками Кремля. Но дело в том, что то, что отвечает Путин, и то, что отвечает Зеленский, то, что они как бы обмениваются, это не имеет отношения к реальным переговорам, которые идут. В этом смысле достаточно интересно, что публично Андрей Ермак получил некое задание организовать эту встречу. Этого задания бы не было, если бы Андрей Ермак не доложил Владимиру Зеленскому о том, что принципиальные договоренности о встрече достигнуты. Дальше уже идут детали. Мы имеем внешнюю сторону, публичную пикировку, если хотите, если угодно, подколки двух лидеров двух стран. И мы имеем, как обычно в дипломатии, внутреннюю, непубличные договоренности, которые прорабатывают этот вопрос. Очень важно, состоится ли эта встреча до встречи Путин-Байден, или она состоится после. Если до, то мы сохраняем субъектность. Мы, грубо говоря, выйдя с этой встречи, Украина сможет что-то нашим партнерам сообщить о каких-то договоренностях, повлиять на будущие переговоры Байдена-Путина. Если после, то это будет означать, что нас просто поставят перед фактом. Вот это важно. Нигде, а когда.
Возможно, поэтому и звучат вот сейчас очень часто заявления от Андрея Ермака и от Владимира Зеленского, что вот-вот эта встреча состоится. Владимир Зеленский якобы дал уже поручение Андрею Ермаку установить контакты с администрацией российского президента, хотя там это все отрицают и отрицают вообще сам факт этих контактов. Вопрос Дмитрию Литвину. Дмитрий, как вы относитесь вообще к идее встретиться, желанию Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным, если тот заранее, да, в ответе Владимиру Зеленскому отказался говорить о Донбассе? Какой смысл видится?
Смотрите, давайте чуть выйдем вот из этой типичной политической такой риторики вокруг всей этой истории, потому что вопрос войны — это вопрос не для политиков и не для политических аналитиков, это вопрос для миллионов людей. Вот мы, когда комментируем это, должны всегда учитывать, что за ситуацией на востоке Украины наблюдают миллионы людей и в Украине, и в России, и во всей Европе. Соответственно, вот все эти активности президента и там ответные активности Путина, они же идут на глазах у всех этих людей, да? То есть мы не просто говорим о том, что где-то идут какие-то там тайные или нетайные переговоры, может быть, Ермака или кого-то другого, да? есть определенные активности, которые вот все мы наблюдаем. Война объективно всех достала. Все прекрасно понимают, что эта война высосана из пальца, она придумана на ровном политическом месте, и ее могло бы не быть. И точно так же она может очень быстро закончиться, если для этого будет соответствующая воля, прежде всего в Москве. То есть это очевидно даже для тех людей в России, которые там вслух могут повторять какие-то вещи, которые говорит российская пропаганда. То есть если будет конкретная воля, допустим, президента Украины, президента России, закончить эту войну, то она будет закончена. Это понятно для всех людей в принципе. То есть можно не признавать этого, оно очевидно. И вот с этой вот такой эмоциональной правдой о войне сейчас прежде всего работает президент Украины. Он обращается к Путину напрямую, в том смысле, что вот какая эмоция здесь есть. Слушай, ну мы же можем встретиться и можем договориться о том, как это закончить. И вот эмоционально он при этом близок к миллионам людей, которые, ну, в принципе, тоже думают, что можно эту войну давно закончить. В чем позиция России сейчас? Она сложна, потому что не только там, допустим, политически на нее давят, не только там всякие западные страны, там, и мы говорим, что давайте там переговоры вести, давайте какие-то войска убирать, давайте деэскалацию. А есть вот и простой, прямой, человечески понятный шанс. Слушай, Владимир Владимирович, давайте поговорим. В чем проблема? Мы же можем поговорить и все это решить. И вот Москве в этой ситуации приходится уже не просто оправдываться, что типа, ну вот есть же какие-то там, не знаю, политические правила, есть какие-то у нас тут пропагандистские истории, что с кем-то надо там встречаться из так называемых ДНР, ЛНР. Но и придумывать какие-то такие отмазки, типа почему вот эти все предложения, которые идут, они вот неисполнимы, да? То есть здесь важно для украинской стороны не перегнуть с этой вот эмоцией, да, то есть не перевести ее в такое что-то, ну, совершенно уже невозможное своими предложениями, да. А с другой стороны, Российской Федерации важно не утонуть в этой сложности, где, ну, будет уже видно, что просто сидит человек в Москве и сопротивляется всему.
Дмитрий, так сейчас мы видим, смотрите, такая тактика. Вот Дмитрий Песков, спикер Путина, говорит о том, что не получает этих предложений, да, но это тоже может длиться бесконечно. Вот он будет намекать на то,
смотрите,
что врет украинская
сторона. Очень важно, что говорит Песков. Песков – это очень давний такой спикер, и он всегда очень четко высказывается. Он говорит в основном только вот за себя, как бы. Я вот не видел, я Песков не знаю, у меня таких данных нет, что мы тут в Кремле не видели. Но он же не говорит, что такое предложение не поступало, скажем. Да? Он не говорит, что это принципиально невозможно. Он всегда оставляет какое-то пространство для маневра, что типа, может быть, я, конечно, не видел там каких-то предложений, или они в Кремль не поступали. Но они не поступали в тот момент, когда я об этом говорил, и поступили через минуту. То есть вот, вот эта вот вся активность, она же находится в таком большом пространстве, прежде всего эмоциональном, когда любые шаги возможны, если лично, скажем, Владимир Путин в какой-то момент решит, что да, вот давайте все-таки это сделаем. Вот историю, когда он говорит, например, что он не готов там обсуждать Донбасс, ну это же просто такой пропагандистский нарратив, который важно повторять в их медиа для их аудитории. Российский режим — это такой специфический режим, в котором лидер может говорить все, что угодно, а действия государства могут с этим расходиться. То есть он может говорить там, я вот Владимир Путин за демократию и свободу, но при этом там у него в этот же момент происходит какое-то удушение демократии и свободы. Я вот Владимир Путин не хочу обсуждать Донбасс, но при этом он же с 2014 года участвует в переговорах в разных форматах по теме Донбасса. И в переговорах с ним, допустим, вот когда в прошлом году было перемирие на Донбассе, оно же состоялось после звонка Зеленского и Путина, после их разговора. То же самое было там в 2019 году, когда был саммит с участием Путина. То есть вот эти вот риторические вещи, они не так важны с точки зрения, знаете, вот политических нюансов, как мы это оцениваем там с точки зрения анализа просто, а как то, зачем наблюдают миллионы людей. И вот эта активность такая нарастающая от украинской стороны вместе с активностью от Запада, она ставит Россию в, ну, неудобную позицию, когда оказывается, что вот только один субъект все блокирует.
Дмитрий, ну, если вот вспомнить последнюю нормандскую встречу в декабре 2019 года, ну, не будет преувеличением сказать, что тоже миллионы людей за этим наблюдало и очень ожидало решений соответствующих. И тут Владимир Путин, несмотря на вот эти вот все ожидания миллионов людей, говорит о том, что как написаны Минские соглашения, так и они должны выполняться. То есть сначала выборы, потом Украина получит границу. Что изменится сейчас?
Смотрите, давайте, во-первых, не будем недооценивать тот саммит в Париже, который состоялся. Там же вот в чем смысл этого саммита? Это же не просто была перезагрузка формата. Там была, допустим, достигнута договоренность о полном рестарте фактически наших газовых отношений. Мы получили газовый контракт на транзит газа через территорию Украины. Он там не долгосрочный, но он крайне выгодный для Украины. Там, например, есть принцип «качай или плати», благодаря которому «Газпром» нам платит, даже если они используют весь объем газа. То есть там вот были разные нюансы, которые все-таки закончились для Украины позитивно. Понятно, что за один саммит не могло быть такого, что там Владимир Путин скажет, вот махну я рукой, значит, и сделаю все, что вы хотите. Нет. Такого не будет. Но понимаете, что вот эта вот политическая работа, она всегда основана на том, что нельзя идти уж совсем против массового настроения. Соответственно, если есть массовое настроение, которое там задает определенный тон, то как-то придется адаптироваться к этому массовому настроению. В чем суть позиции Владимира Путина? Она у него достаточно сильная, только потому, что в 2014-2015 годах Петр Порошенко не учел стратегический интерес России. Что вот тогда же, как у нас была ситуация войны, да, мы переживали за захват территорий. И была такая стратегическая ошибка, что все думали, что вот их цель — захватить еще больше территории. А их целью было оставить такие политические зацепки, которые позволят им политически контролировать всю Украину, даже если они по-военному не контролируют территорию. И вот от этой своей супервыгоды, которую он получил в Минских соглашениях, понятно, что он не будет отказываться до последнего. И, возможно, вот эти вот как раз вопросы, знаете, там, модернизация Минских соглашений, каких-то там шагов по Минским соглашениям, что они будут решаться не только, допустим, с президентом Украины. У нас в этом смысле позиция какая? Вот, допустим, когда мы говорим про формулу Штайнмайера, мы же имеем в виду, что выборы на Донбассе должны состояться с учетом всех критериев для этих выборов, чтобы они были там признаны демократическими. Соответственно, одним из таких критериев является полный контроль этой территории, безопасность на этой территории. Может ли она быть до того, как будет контроль на границе? С точки зрения Украины и всех субъектов в Европе, не может. А вот Россия говорит, что ну как бы может. В любом случае им придется чуть сдвинуться в этой позиции. Но, возможно, это будет не, скажем, не с Зеленским в переговорах, а вот с Байденом о чем-то они поговорят, и будет как-то выгоднее там дать какую-то уступку. Или где-то с Европой получить какую-то уступку. Мы же имеем дело с очень специфическим режимом. Российский режим, он такой, что, вы знаете, как по Орлу. Там может быть сегодня война с одной страной, а завтра с другой. И с той страной мы вот воевали, а сейчас будем говорить, что мы дружим. Могут быть очень большие перемены от решения одного человека. Но этот человек должен понимать, что он за это получит. Соответственно, как бы вот в этом и суть переговора.
Спасибо большое, отпускаем вас. Это был политический аналитик Дмитрий Литвин. 0800-300-403 наш номер. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ну, Александр Кочеткову. Александр, ну, разделяете вы оптимизм Дмитрия, что вот есть все-таки смысл в этой возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, что может каким-то образом все-таки скорректировать свою позицию российский президент. И не зря вот Владимир Зеленский так добивается ее.
Ну, оптимизма у своего коллеги Дмитрия я как раз не особенно услышал. Он как раз достаточно точно спрогнозировал, что именно от политических преимуществ, которые ему дает Минск-2 и требования выполнять Минск-2 своей трактовки, так называемой, кремлевскому сценарии, Путин будет не отказываться до последнего. То есть это достаточно сложная ситуация. Вторая сложность, о которой не сказал Дмитрий, это то, что, скажем, Украина категорически отказывается общаться именно с властью неподконтрольной территории, тех, кто там называет собой властью, поскольку они, да, являются не самостоятельными, не субъектными, и даже в рамках там Минской контактной группы они периодически, получив какой-то ответ, вынуждены выбегать в коридор, набирать по телефону своих кураторов в Кремле, возвращаться потом и по скайпу рассказывать типа свое мнение. Так вот, одна из проблем является то, что тот же Путин, Владимир Путин, постоянно, так сказать, пытается Зеленского преподнести в роли точно такого же несамостоятельного политика, который выбегает в коридор и звонит там в Госдеп США. Поэтому он, соответственно, и хочет решать все вопросы вровень, как у нас называется. То есть вот супердержава, по старым понятиям, Россия, Российская Федерация и реальная супердержава Соединенные Штаты должны переговорить о ряде вопросов. Пускай это будет под флагом там каких-то экологических соображений, но мы хотим поговорить о сферах влияния в мире, о новом мировом порядке, о том, как нам дальше жить. А заодно и как-то порешаем вот эту мелкую проблему Украины, которая находится в сфере влияния России, так считает руководство России, всегда считало и настаивает на этом. И отсюда все наши проблемы, что мы не хотим находиться в их сфере влияния. Мы не хотим жить на самообеспечении, а выполнять решения, которые принимают в Кремле касательно важных там, геополитических, геоэкономических и военных вопросов. Вот в чем проблема. Да, хочет отказываться Путин от всей Украины, от влияния на всю Украину, при условии, что мы будем содержать, кормить себя самостоятельно. Поэтому встреча в таком варианте, когда Путин не воспринимает Владимира Зеленского, к сожалению, как полноценного переговорщика, она, в общем-то, скорее всего, если и состоится, то будет иметь промежуточный характер. То есть никаких серьезных, таких переломных вещей на этой встрече не решат. Она так или иначе будет увязана со встречей с Соединенными Штатами Америки и Россией.
Александр, а вам не кажется, что тут есть определенный внутриполитический расчет? Что это, может быть, Андрей Ермак борется за расположение Владимира Зеленского, показывает ему, что мирные переговоры с Россией вот все еще возможны. Его же задача была, да, договориться о скором мире на Донбассе, и он вот в недавнем интервью изданию «Лига.нет» говорил о том, что процесс мирный, конечно, пробуксовывает, но он идет, и то, что он идет, это хорошо. Это не вот такая лебединая песня Андрея Ермака и вот его обманы, возможно, Владимира Зеленского?
Андрея Ермака политически и административно хоронят довольно давно, но пока так или иначе он остается одним из самых влиятельных людей в украинской политике, в частности, в внешнеполитической сфере. Так вот, скорее то, о чем вы сказали, присутствует в виде отголосков. Определенных отголосков. Дело в том, что сейчас нынешняя власть перешла в такой интереснейший режим, необычный режим. Она работает в режиме пиар-социологии. Вот они опрашивают, а что вообще людей волнует сейчас, вот, чтобы поддержать какой-то наш там качающийся рейтинг. Людей всех волнует проблема мира. А давайте мы публично наляжем на эту проблему. Мы не решим проблему, но мы продемонстрируем желание решать, готовность, активность, там, встречи, контакты, предложения, какие-то там подколки взаимные. То есть, люди увидели, что мы этим занимаемся, и наш рейтинг поднялся. Следующее, что у нас там, грубо говоря, по рейтингу вот этому? Ожиданий общества. Туда наоборот с олигархами. Ну и значит, следующим совершенно можно предположить, что будет какая-то борьба с олигархами, там, закон про олигарх или еще что-то в этом духе. То есть это попытка соответствовать ожиданиям общества, но не по результатам, а по намерениям. Понимаете, в чем разница? То есть есть желание, но нет возможности порешать. Ну так мы будем демонстрировать хотя бы желание.
Имитация, после... Александр, да?
Ну, если честно, то да. Как стараются. Как получается, так можем.
Давайте к нашему разговору слушателей подключим людей, ради которых мы работаем. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Виктор с Донбасса. Да я хотел бы Александру такой вопросик задать. Ну, что встречаться, то они не будут. Что он ее пихать хочет, Донбасс туда. Вот будет или это долгая война, пока Россия не ляжет. Или же Путин прекратит так и заморозит, как вот это в Молдавии. Будет такое, как два вот этих варианта, тот или тот. Как вы думаете?
Спасибо,
вот
Александр, пожалуйста.
Ну, к сожалению, вопрос вот этот об эскалации, возможном замораживании конфликта, он является проекцией того, о чем смогут договориться Россия и Соединенные Штаты в самое ближайшее время. Если никакой договоренности не произойдет, а Украина будет упорствовать в своем, в отстаивании собственного суверенитета и нежелании получить, так сказать, обратно Донбасс, со всеми теми вещами, которые нам навязывают, то есть полностью автономный, независимый, с рублевой зоной, с ориентацией на Кремль. Вот если Украина будет проявлять твердость, а на уровне Байден-Путин договоренности не будет, к сожалению, будет эскалация. Надо к этому быть готовым. Если же ни до какой договоренности там не будет, но мы таки сумеем славировать, если между великими державами договоренности не будет, но и четкого там развала отношений не произойдет, то да, этот конфликт будет, к сожалению, потихоньку замораживаться и превращаться в Приднестровский. Это один из наиболее вероятных решений.
Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Александр, город Днепр. Вы знаете, да, хочу сказать, я читал там, в общем-то, немного этих минских домовленностей, материала там несколько листов печатных формата А4. Так вот, когда мы говорим о том, могут ли договориться и о смысле переговоров, если, не дай бог, да, Зеленский либо кто другой договорится, это будет означать, я это прекрасно понимаю, и надеюсь и вы, капитуляцию Украины, полную или частичную, со всеми. Поэтому такой вариант, я не понимаю, для чего едет Зеленский, да, о чем он, уговорить Путина, это вряд ли получится, поэтому... Когда мне бы не хотелось, чтобы, по крайней мере, наши граждане говорили о компромиссах, поскольку компромисс, это ставим тире, это капитуляция в той или иной степени. И один только приведу пример. Вот, ну, любой возьми. Ну, например, проведение выборов, да, это до введения русских войск и все. Другими, в моем понятии, надеюсь, каждого здравомыслящего человека, это означает, проведение выборов, это узаконивание вот этих... террористов всех с оружием, создание там отрядов этой народной
милиции. Спасибо, 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 мы поняли вашу позицию, это скорее вот ваше мнение. Вот давайте к нашему разговору Викторию Удовиченко, подключим эксперта и исследователя внешней политики Италии, ассоциированного члена Совета внешней политики Украинской призвана, с вами по телефону. Виктория, здравствуйте.
Доброго дня, студия, витаю вас.
Виктория, ну у нас тут прозвучало мнение о том, что Ватикан это такое неприемлемое место для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина по причине того, что для Владимира Путина это не совсем комфортная территория. Согласны ли вы с этим? Как вы вот смотрите на вот возможную такое место встречи? Есть ли у Ватикана опыт действительно вот такое посредничество в решении подобных конфликтов?
Давайте я почну як історик з останнього вашого запитання, тому що якраз у Святого Престола, так правильно називається ця держава наразі, у нього є величезний досвід про введення, в тому числі, переговорного процесу. Одні з нещодавніх, які нас найбільше, напевно, що цікавлять, це була лише Руанда і Югославія. Чому лише? Тому що я маю на увазі про більшість із інших збройних конфліктів чи воїн, який була залучений Святий Престол. Стол, ну, принаймні, не йдеться. Раніше, звісно, що якщо ми беремо ще середньовіччя, банально, але це факт, Святий Престол був найбільшим, одним із найбільших посередників, і саме в середньовічні століття, часи, їхній миротворчий характер робив величезну кількість справ. Потім це був і Вестфальський конгрес, ближче вже до наших часів, посередництво Франко-Пруська війна, Перу, Чилі, Іспанія, США, ну і 20-те століття ознаменувалося саме з цим. Поговорити, чи Святий Престол, в принципі, здатний проводити такі перегони, можна, тому що в нього є такі, скажімо, не просто історичні повноваження, але ще й, ну, вони, це в частині їхньої філософії стоїть. Питання в тому, чи це потрібно робити, і чи всі сторони будуть погоджуватися, тобто ми правильно згадали і Росію, і Україну, да? Я не впевнена, що Російська Федерація захоче прийняти такий виклик, і насправді прийти в Святий Престол, нагадаю, це, знову ж таки, це осередок католицької церкви, яким чином тоді треба буде комунікувати, що Святий Престол буде єдиним посередником, миротворчим посередником, миротворчою ролью. А для православних, які, ну, в Російській Федерації і церква православна є практично державним інструментом впливу. Тому, саме тому я не бачу в цьому Святий Престол як найбільш ефективний механізм і такий, який буде реалістичним. Говорити, звісно, ми будемо дуже багато, і ось це інтерв'ю, про яке ми згадуємо вчорашнє для італійської газети «La Repubblica», ну, це один із підтверджених, скажімо, фактів, але простою мовою це, знаєте, говорити, аби говорити, або домовлятися ради того, щоб домовлятися. В нас цікавить також, чи буде це результативним. На мій погляд, низька результативність.
Вікторія, от зовсім недавно було сообщення, що Папа Римський Франциск в одному із своїх перших обращень, от посткарантинних, да, на площі Святого Петра, помолився за мир, за мир на Донбасі, на окупованій частині Донбасу. Тобто там хвилює цей вопрос Папи Римського?
Повірте, так, тому що, ну, це я повертаюся до документів Святого Престолу. Святий Престол цікавить не тільки звіряни, ну, скажімо, католицького світу, які, нагадаю, це найбільша по факту армія, да? Ну, тому що віряни – це люди, які ти краще, ніж солдати, можеш управляти, тому що вони тобі серцем вірні. Але Святий Престол також і цікавить те, що відбувається у світі. Тобто вони продовжують робити певним чином і застосовувати інструменти публічної дипломатії для того, щоб комунікувати, що їм вони свідомі того, що відбувається. Тобто ті військові дії, конфлікти, збройна агресія або ще щось, це те, що викликає, ну, скажімо, реакцію Святого Престолу. Тому не згадувати про те, що велика кількість вірян, які українського походження знаходяться на території Італійської Республіки, де й розміщений зараз Святий Престол, не було би логічним і можливим. Представники католицької церкви, які українці, які є там, вони теж присутні, і вони також, ми знаємо, мають свої осередки. Не згадувати про цих вірян, це було би, ну, надзвичайно, по-перше, не етично з боку Святого Престолу, по-друге, не дальновидно. Святий Престол, як ми знаємо, зараз трансформується, у нього надзвичайно великий внутрішній відбуваються реформаторські процеси, і ми, згадайте, 19 чи 20 роки відбувалися певні скандали пов'язані з тому, зміцнювати і укріпляти віру для них – це топ-пріоритет.
Спасибо большое. Это был Виктория Вдовиченко, ассоциированный член Совета внешней политики «Украинская призма». С нами Александр Кочетков, политический аналитик. Александр, ну, а, допустим, встретятся Джо Байден и Владимир Путин до того, как встретятся Владимир Зеленский или Владимир Путин, или Владимир Зеленский и Джо Байден. Ну, что получается? Все пропало тогда для Украины. Получается, Украина становится объектом вот этих вот переговоров, по крайней мере, в глазах Владимира Путина, и о каких-то компромиссах, встречах с Владимиром Зеленским говорить после этого, скорее всего, не приходится, как вы думаете. И тем более, еще же Джо Байден совершит европейское турне. А где гарантия, что не встретится с Владимиром Зеленским до встречи с Путиным?
Гарантии, естественно, высокой политики нет и быть не может. Я вам честно скажу, единственное, пока мы с вами обсуждаем эту тему, находясь в Киеве, для Украины ничего не пропало. Вот пока мы это обсуждаем в Киеве в свободном режиме, что Байден, что Путин, что сделает Зеленский, все еще у нас может наладиться определенным образом. Сейчас, чтобы максимально сохранить субъектность и влияние на тот процесс переговоров Байден-Путин и на весь процесс, касающийся мирного урегулирования и вообще перспектив Украины, нашей власти необходимо проявлять инициативу, но разумную. Это не только там шпильки в адрес потенциальных переговорщиков, где там встречаться, изобретая наиболее казуистические такие какие-то варианты, неподходящие противоположной стороне. Надо проявлять интересную реальную инициативу, одна из инициатив. Надо было бы вот именно сейчас, немедленно, обсудить некие тезисы, принципы договорного процесса. Вот что с обществом, власть, Зеленский, обсуждая с обществом не то чтобы красные линии, но некие шаги и получает поддержку общества. Чем силен Путин? Да тем, что подавляющее большинство русского народа поддерживает его агрессивную имперскую политику. И с этим мир вынужден считаться, что миллионы людей... Почему Украина не опирается, почему наша власть все время у нас какие-то разборки, там шатания внутри, измена, предательство, коллаборационизм и все прочее, всякие там эпатажно-пиарные штуки. Да. Пускай власть выступит, обсудит с обществом некие принципы и, опираясь на них, будет проводить переговоры. И тогда у нас не будет боязни, что там что-то продадут, уступят национальные интересы. Вот у нас общество должно выдать определенную директиву на проведение таких переговоров. Что оно хочет и на что оно готово. Второй момент. Надо опережать, проявлять инициативу. Понятно, что вот с теми людьми, которые сейчас представляют как бы власть на Донбассе, официальным людям, Зеленскому, он правильно об этом сказал, но не о чем разговаривать. У нас есть министр по интеграции этих территорий. Должность такая, работу такая, зарплату получает. Вот, надо отбирать оттуда людей. Там вся власть, которая формальная власть, да, считается власть, они имеют российский паспорт. Россия же не считается участником этого конфликта. Значит, с теми, кто там имеет российский паспорт, второй к украинскому придачу, не о чем разговаривать, потому что это россияне, которые как бы не имеют отношение к конфликту. Находим тех, кто не имеет и не пытался получить российский паспорт, и на уровне кабинета министров начинаем вести переговоры про проведение выборов, про возврат в рублевую зону, про возврат информационного пространства, про возврат украинских партий туда. Готовимся к этим выборам. Вот эту инициативу. Мы не проводим переговоров прямых с бунтовщиками, террористами и так далее, а мы проводим переговоры с теми, кто сохранил украинский паспорт и думает, как вернуться в Украину. Это инициатива. Это будет воспринято, то есть проявлять вот такие реальные шаги. не только стебаться на международном уровне, но и делать что-то такое, чего не ждут от нас наши оппоненты, но что работает на Украину и на возврат не только территории, но и украинских граждан, которые есть на Донбассе.
Спасибо большое. Это был политический аналитик Александр Кочетков. Также с нами был Дмитрий Литвин, политический аналитик и эксперт по внешней политике Италии, ассоциированный член Совета внешней политики «Украинская призма» Виктория Вдовиченко. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Появляются новые подробности по делу задержанных граждан Чехии, которых полиция обвиняет в поддержке российских гибридных сил на Донбассе. На фоне шпионского скандала с Россией после выдворения российских дипломатов из Праги районный суд района Прага-5 в пятницу отправил под стражу трех человек, которые, по версии следователей, участвовали в боях на востоке Украины. Всего по делу обвиняются 5 физических лиц и 1 юридическое лицо. Подробности знает Мария Щур. Мы пообщаемся с ней после небольшой паузы.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Ну что ж, мы связались с Марией Щур. Мария, здравствуйте.
Витаю, Коленя.
Вот по поводу этого ареста трех человек, которые, по версии чешских следователей, участвовали в боях на Донбассе. Вот если просуммировать информацию, сколько вообще человек было задержано по вот этому делу, и сколько из них арестовано?
В минулої середи, це тиждень тому, було заарештовано відразу 5 людей. Це була така спеціальна акція чеських правоохоронців, і вперше було заарештовано стільки людей, бо раніше були заарештовані люди, і вони були навіть засуджені за участь у боях на Донбасі. Але вперше йшлося про те, що була зорганізована акція проти цілої організації. Отже, 5 людей були заарештовані, із них 3 залишилися під вартою, 2 відпустили. Йдеться про те, що їм було пред'явлено звинувачення. Звинувачення дуже серйозні. Йдеться про участь у терористичній групі, фінансування тероризму, підтримка і сприяння тероризму. І за цими звинуваченнями їм загрожує від 12 до 20 років ув'язнення. Хто були ці люди і про яку організацію йдеться? Є така організація чеська, екстремістська, називається «Чехословацькі військові в запасі за мир». Це така праворадикальна, ксенофобна організація, яка антиісламістська. Вони займаються тим, що збирають своїх членів і проводять різного роду такі воєнізовані акції. І, власне, якщо йшлося раніше про те, що вони відправляли деяких людей на Донбас для того, щоб там ці отримали якийсь там досвід і повернулися, то тут вони говорять про те, що тут готувалися навіть акції на території Чеської Республіки. Йшлося про те, що один із учасників, йому їй пізніше пред'явлено звинувачення в тому, що вони збиралися підірвати електростанцію. Тобто тут уже йдеться не тільки про злочини, які могли відбуватися на території України, що для чеської прокуратури досить важко довести, бо потрібно мати свідків, які могли би побачити, що ті люди робили на Донбасі. Як ви розумієте, знайти таких свідків досить складно. Якщо вони про себе самі не розповіли чогось в соцмережах, то довести їм участь у терористичній організації, чи сприяння тероризму, чи фінансування тероризму досить складно. А тут вже йдеться про те, що чеські правоохоронці взялися за цілу організацію. Ну і крім того, вони говорять про те, що оглядачі говорять про те, що за їхніми даними йшлося про набагато більшу кількість людей, тобто не п'ятеро, а говорилося про близько двох десятків людей, яких мали заарештувати і звинуватити у цій справі. Побачимо, чи далі буде розвиток подій.
Марина, ви знаходитесь в Празі, а от ця організація, про яку ви говорите, вона відома серед чехів, чи вона така маргінальна і відома в узких кругах?
Це переважно дуже-дуже мало відомі організації. Вони з'являються тільки у тих випадках на публіці, коли йдеться про якісь проросійські акції. Якщо йдеться, наприклад, про зустріч нічних вовків з Росії, які приїжджають сюди на своїх мотоциклах. Якщо йдеться про те, щоб знести пам'ятник Коневу, маршалу Коневу у Празі, вони прийдуть і будуть робити якісь демонстрації. Також вони пов'язані із досить маргінальними чеськими політиками, які очолюють такі невеликі праворадикальні партії. Але є серед них і такі політики, які потрапляють до чеського парламенту. Вони їздять на Донбас, їздять в Крим. І ці люди потрапляють і знімаються в фотографії, роблять поруч із ним. Наприклад, є такий праворадикальний політик з партії «Свобода і пряма демократія» Ярослав Фолдина. Він побував і на Донбасі, і в Криму. І от ці люди входять в оточення цих чеських політиків. Але найцікавіше є те, на що звертають увагу українські оглядачі, український посол у Празі, що ці люди напряму пов'язані із російським посольством, тому що вони мають своїх кураторів в російському посольстві, вони приходять до російського центру науки і культури, і там збираються, і відповідно, наскільки розуміють оглядачі, які стежать за цими людьми, вони і отримують фінансову допомогу від російського посольства, отримують якісь вказівки, що потрібно робити, ну і не без допомоги посольства, очевидно, потрапляють на територію Донбасу, тому що вони потрапляють з території Российской Федерации.
Последний вопрос к вам. Вот этот вот арест сейчас происходит на фоне еще одного скандала со взрывами на складах в поселке Рвбетице на востоке Чехии. Вот и после этого последовали комментарии от чешского президента Земана, который допустил, что, возможно, не все-таки однозначно, да, и, возможно, Чехия сама виновата в взрывах на этих складах, то есть, может быть, российские агенты и не виноваты к этому. Как относятся к этому в чешском обществе, как реагируют, меняется ли отношение к политике Российской Федерации? Критикует ли Земана за вот такие высказывания?
Ну, російська політика тут серед основного населення Чехії не є аж настільки популярною. Вони, чехи, розуміють, що з Росією мають лише 5% спільної торгових зв'язків, що Росія не є настільки потрібною для того, щоб чеська економіка процвітала. Якщо говорити про вплив Росії, то 2/3 чеських опитаних чехів говорять про те, що цей вплив є негативним на Чеську Республіку. Якщо говорити про президента, то навіть на рівні уряду йому пояснили, що прокуратура працює насправді не з кількома версіями, як він казав, а з однією версією. І ця версія звучить як підрив складів з боку російських спецслужб.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была моя коллега из Праги Мария Щур.
Закладка. Открываем Донбасс. Я хочу жити на Вкраїні, мамо. Я зернятко луганської землі. Ці три з небес круків чорнильні плями, бо може ще як ластівки малі. Зніми закляття з вуст моїх дитинних, бо стільки ж нас звелось від німоти. Я хочу, щоб співала Україна, свята і вільна на усі світи. Я хочу, щоб відкрилися всі брами народної скарбниці і краси. Я хочу жити на Вкраїні, мамо. Ти в Бога і в людей про це проси. Ганна Гайворонська.
Запомни эту страницу.
Что ж, друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Кубович и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии или сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Еще одна форма связи – это наш автоответчик. Его номер такой же, как и номер прямого эфира. 0800-300-403. Звоните, если вам это удобно, подождите 10 секунд и говорите. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Работает он круглые сутки, 7 дней в неделю. Пока что мы с вами прощаемся. До встречи в понедельник.
Донбасс Реалии.